Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». И сегодня я беседую с петербургским джазовым музыкантом, пианистом, кларнетистом, ну, в принципе, мультиинструменталистом, композитором Константином Хазановичем. Здравствуйте, Константин!
Здравствуйте!
Константин, вот мы с вами здесь встречаемся в филармонии джазовой музыки в день, когда вы принимаете участие в спектакле, уникальном, я считаю, джазовом спектакле, который здесь идет, «Легенда о пианисте». И в этом спектакле особенность его в том, что музыканты тоже выступают на сцене и, в общем-то, в принципе, играют какую-то роль, получается. Каково вам, человеку многогранному с точки зрения музыки, еще и почувствовать себя вот артистом, именно сценическим артистом спектакля?
Ну, в целом, вы знаете, профессия артиста, она всегда подразумевает в себе вот это существование на сцене и поиск вот этой органики себя на сцене. И у каждого, конечно, своя органика, соответственно, свой путь. И когда мы занимаемся именно только концертной историей, да, то тогда мы понимаем, что вот, ну вот мы какой-то образ, то есть я есть образ, я выхожу на сцену, и я транслирую то, что из меня идет. Когда идет театральная постановка, то это может задача меняться, то мы становимся не самим собой, да, а каким-то объектом, каким-то, который может быть частью сюжета, частью какого-то образа. Но здесь в данном спектакле нет такого серьезного погружения, где нужно играть именно роль. На самом деле сижу именно я, просто сижу тихо. Вот, грубо говоря, это происходит так. Но меня это ни в коем случае не смущает. Я всегда на самом деле рад этому, потому что я человек театральный. Я работаю со многими театрами, с прекрасными режиссерами. Мои постановки идут по всей России. И достаточно бурно сейчас я также сотрудничаю и с драматическими, и сейчас и с музыкальными постановками. И поэтому, конечно, театр – это… Я вообще театральный человек, и театр – это великая магия, в которую попадаешь, ты обретаешь как будто ключики от каких-то совершенно невероятных дверей познания этого мира, этого бытия, что-то, когда ты можешь выйти в другие пространства над обыденностью, увидеть мир другими глазами.
Прожить другую жизнь,
да, и причем не обязательно свою, а можно и прожить чужую, да, и получив именно опыт, который бы мы получили, если бы проживали сами. А здесь вот в этом удивительная суть и магия театра, что мы действительно можем прийти и видеть, как за нас, грубо говоря, проживают другие, а опыт мы получаем, а проживают это другие. Поэтому, мне кажется, вот это первое, почему люди идут в театр вообще и соприкасаются с театральной материей. Это потому что, грубо говоря, в безопасности, да, ты можешь погрузиться куда-то и пережить какие-то удивительные вещи, получить этот опыт. И это не просто ведь кайф, да, это не просто зрелище. Да? То есть, то есть, как говорил Товстоногов, что самая большая награда – это не когда аплодируют, да, после спектакля, а когда ты видишь, что у людей там начинает работать мозг. Люди о чем-то задумались, да? То есть в них что-то попало, да, вот это, артистическим языком художественным попало в зрителя, да, какая-то мысль, она начинает дальше расти. Это значит, это и самая большая награда, и, конечно, для меня это тоже самая большая награда, когда я вижу, что моя музыка или то, что я делаю на сцене, оно оставляет след в человеческом как бы разуме, в человеческой какой-то исследовательской работе по направлению о том, что есть, кто есть я и что есть человек в этом мире, и что есть этот мир.
Хотела чуть позже поговорить с вами именно о театре, но раз уж речь зашла о нем, то я хочу сказать нашим слушателям, что Константин в последнее время, ну не знаю, вы меня поправите, если я что-то не так скажу, работает много действительно с театром. Как я понимаю, вы являетесь автором музыки, композитором для спектаклей. Не всегда это музыкальные спектакли, может быть, это драматические. Вот я слышала тут такие названия громкие, как «Онегин», как «Мастер и Маргарита». Ну, вот начну с Онегина, не могу не спросить, как вообще рискнуть написать музыку к такой, к такому роману в стихах великому, когда у нас на, у всех на слуху музыка Чайковского ассоциируется, безусловно, если музыка, то только, конечно, «Куда-куда вы удалились», там и все такое прочее. Как я понимаю, у вас же что-то совершенно иное.
Да, с одной стороны иное, но с другой стороны, вы знаете, все равно очень сильно музыка Чайковского повлияла на, так сказать, ход мысли моей, когда я писал музыку к Онегину. Но это и была задача, да, то есть это было художественное, отчасти художественное решение спектакля, которое придумал режиссер. И чтобы как бы вот, вот подчеркнуть именно вот эту, да, какую-то вещь, вот эту классическую, может быть, где-то помпезность, где-то какую-то вот, ну, вот такую традиционность. Потому что спектакль этот, он идет в Челябинском молодежном театре, и он как бы входит в программу для школьников. Была главная задача увлечь школьников, да, чтобы или молодых людей, да, то есть в возрасте еще, когда там люди даже в 20, даже в 25 лет, не всем доступно то, о чем говорится в Евгении Онегине. Поэтому, то есть это была такая вот погрузить, но при этом контрапунктом. Там выступают есть электронные звуки, электронные синтезаторы, то есть что-то такое, что переворачивает. Мы играем с этой как бы помпезностью.
А спектакль, он в стихах, то есть это
Пушкин?
Он
в стихах, конечно, это Пушкин, это все Александр Сергеевич. Да, инсценировку написал Алексей Житковский. Все прекрасно, там актеры большие молодцы, строку держат. Вот, то есть понятно, когда говорят, когда артист говорит вроде бы стихами, но смысл понятен, да? Это актерская работа, чисто говоря. Ну и потом, знаете, Евгений Онегин — это одна из самых мощных вообще произведений, материала, литературы, которые я встречал в своей жизни. И я не знаю, то есть именно вот как такое цельное, полноценное произведение, вот, ну, это, их очень мало, это как Фауст, Гёте, это я даже не знаю, с чем еще сравнить, но Пушкин — это совершенно другой мир, понимаете, это те, вот казалось бы, через такие простые слова и простые какие-то ситуации жизни.
И такое изящество.
И изящество, да. Да, и ты видишь, что даже его собственное изящество меркнет по сравнению с тем смыслом, даже не философским, а уже выше каким-то метафизическим смыслом осмысления природы человека, природы вообще бытия, да, которые даже за рамками понимания человека выходят. Это, конечно, поражает. И поэтому роман «Евгений Онегин» можно делать, я считаю, абсолютно в разных интерпретациях. Это бесконечное, абсолютно бесконечное, бездонное, такое вот полотно, источник вдохновения, где можно, каждый художник обязательно найдет
себя. И при этом энциклопедия русской жизни, еще замечу.
Ну, не только жизнь. Ну, кстати, ну, это скорее не русской, может быть, больше европейской даже.
Но это не я, это не мои слова.
Ну, слушайте, здесь, вы же понимаете, здесь кто как, с какой стороны подходит, так и видит. Но в целом балы, понимаете, весь этот образ жизни, он в целом присущ больше европейской, как бы, истории.
Ну да, тем более, что герои говорят на французском.
Да, еще и да, он по-французски изъяснялся, да.
Да, как и Татьяна писала письмо.
Конечно, да.
Давайте к «Мастеру и Маргарите». Здесь меньше каких-то музыкальных ассоциаций, но разве только что с музыкой великолепной Игоря Корнелюка, к фильму, к сериалу знаменитому. Что за «Мастер и Маргарита»? Я понимаю, что в конце октября как раз будет где-то... Да. Это премьера или что
это? Это будет премьера. Нет, это уже... Ну, в принципе, считается еще все еще премьера, потому что премьера была 5 ноября, год назад. Сейчас, спустя года, это будет фестиваль «Мастер и Маргарита», будет проходить в Брусницын-холле 25, 26, 27 октября.
Это где?
Брусницын-холл – это где рядом с Севкабелем.
Вот.
И там будет повторное, будет повторное, повторный показ вот этой, это музыкально-литературная постановка, которая сочетает в себе 8 симфонических частей, то есть играет симфонический оркестр, и между ними к каждой части есть трое актеров, читают подводки, то есть отрывки сцен романа. Вот, и как, раскрывает тот, грубо говоря, ту идею, которая была в моей голове, когда я писал ту или иную часть, да, то есть почему я выбрал там обязательно Понтий Пилат, потому что это для меня самая важная тема. Ну, «Мастер и Маргарита» это тоже, это совершенно удивительное, я считаю, что это даже не просто роман, это некое откровение. Потому что, ну, каждый, конечно, ищет там тоже себе. Кто-то ищет там вот такой мистический вайб какого-то такого вот а-ля вампира или что-то вот такое готическое, да. Я же нашел в этом романе совершенно другое. Я же нашел в нем и смысл, когда... То есть доказательство высшей силы, которая всегда именно божественной силы. Это сила творения, сила любви, которая является главным источником и главным двигателем всего того, что происходит вообще в нашей Вселенной. И никто, и ничто, никакая сила не может противоречить именно этой. То есть если любовь, тогда любовь побеждает. А вот если любви нет, тогда... И кто-то делает что-то плохо, тогда на это есть, так сказать, карательные органы. И поэтому я в своей работе, в своей «Мастере и Маргарите», даже я могу сказать, что я отхожу от мистики и ухожу больше в метафизическое прочтение этого, как бы, этого эпоса, этой легенды. Это там очень интересно, там соединяется вот именно эпос, легенда какая-то такая, с библейским эпосом, да, и с какой-то бытовой, казалось бы, вот такой советской
временной... история.
Да, любовная история, помещенная вот в советское время, времен НЭПа, mm-hmm. что в своей какой-то удивительной есть там своя краска. Ну и поэтому я совершенно случайно начал работать над «Мастером и Маргаритой», просто вот я просто начал и все.
А по задумке 8 частей вы сказали, это какие именно отрывки? То есть вам как бы дано было задание какое-то написать вот именно вот к той или иной
нет,
сцене?
Это или было, нет, это было совершенно все, «Мастер и Маргарита» это полностью, целиком и полностью моя идея, моя история. Угу. То есть даже, ну как моя, я просто ехал в поезде, и вдруг мне пришла вот... Я размышлял какое-то время, что было бы здорово поработать над «Мастером и Маргаритой», но вдруг я ехал в поезде, и просто мне пришла мелодия. Начала идти музыка в голову. Я ничего, как говорится, как говорят все художники, композиторы, мы ничего сами не придумываем. Да, это приходит конечно. К нам в голову, и мы начинаем просто записывать. Наша задача это записать правильно и скомпоновать. И все, и вот так вот начало литься. Я тут же начал перечитывать роман, и вот и музыка вылилась. Я не могу сказать, вот даже я сам не знаю, да, почему так или здесь так. Но это уже создано, вот это уже теперь как бы вот часть меня.
Это оркестр. Это будет играть.
Симфонический оркестр, да. И мало того, самое удивительное, что в эти три дня я еще выступлю, дебютирую в роли дирижера собственного произведения.
У вас есть опыт? Хоть какой-то?
Хоть какой-то, очень маленький есть, вот, но я беру уже частные уроки в дирижировании, так что, ну, когда-то нужно начинать. Знаете, это как, когда Дебюсси послушал первый раз «Жар-птицу» Стравинского, так он послушал, сказал, ну, с чего-то же надо начинать, да, так что вот с чего-то же надо начинать.
Давайте прервемся на несколько минут, послушаем музыку в эфире «Jazz Philharmonic Radio». We'll be right back. Продолжается программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы беседуем с петербургским музыкантом, джазовым музыкантом, пианистом, композитором Константином Хазановичем. Может быть, такой немножко наивный вопрос, но тем не менее, как бы образ композитора, когда мы произносим, композитор пишет музыку. Тут рисует воображение такого, ну, с бородой старца, как правило, который сидит над нотным станом, может быть, что-то наигрывает на рояле себе и пишет ручкой, или нет, пером, вот так. Как у вас это происходит? Современные технологии какие-то используются или все по старинке? Как это происходит?
Ну, вы знаете, я, конечно, сейчас пользуюсь компьютером, потому что я пишу ноты сразу в компьютер в электронном виде. То есть не нужно писать рукой, да, а ты пишешь сразу, набираешь там. И это, конечно, ускоряет, ну, в разы, да, то есть раз в 10, если не в 50, процесс написания музыки. Это так и есть, и мы, ну, сейчас все композиторы молодые, ну, нового поколения, да, все, конечно же, пишут так, потому что из этого нужно извлекать пользу. Но здесь такая вещь, что легко очень упасть в написание музыки именно уже компьютерной, да, то есть когда ты начинаешь мыслить как компьютер, да, в компьютерных ограничениях, либо еще что хуже, ты отдаешь компьютеру часть обязанностей их мыслить за тебя.
Там искусственный интеллект, это страшная
вещь. Это отдельная тема, можем отдельно как-нибудь поговорить. Вот, поэтому, ну, послушайте, я всю жизнь писал руками. Да, у меня много очень написано нот, то есть у меня этот навык есть, и поэтому я могу себе позволить такую роскошь, просто брать уже писать не на бумагу, а писать на компьютер. Но и даже сейчас я иногда пользуюсь все равно бумагой и ручкой, потому что, или карандашом, потому что это совершенно другой ход мысли.
Абсолютно согласна.
Да. И иногда, чтобы лучше структурировать свою мысль, лучше себя понять, услышать, что же там в голове у тебя это играет, или что, это вот нужно взять обязательно ручку и бумагу. И причем мысли иногда какие-то, эскизы, именно не музыкальные, а смысловые, да, я тоже записываю рукой на бумагу, потому что это другой абсолютно подход. Поэтому комбинировать нужно эти методы, да, то есть нет, что лучше, да, то есть где-то полезно так, где-то полезно компьютером. Ну, потому что, конечно, что касается, там, допустим, симфонической партитуры, где огромное количество там инструментов и линеек, и если ты пишешь вот страницу, вдруг ты сделал ошибку ручкой, да, и тебе приходится переписывать всю страницу, то есть, ну, это же кошмар, а здесь, как бы, ты изменяешь ошибку буквально за секунду. Но вот главное, да, чтобы понимать, как это работает.
Константин, хотелось бы еще, знаете, о чем поговорить, все-таки о джазе, вернемся к джазу. Нет, ну еще такой вот вопрос у меня. Кларнет, как ваш инструмент, который, как я поняла, был все-таки после фортепиано, да?
Да.
Изначально. Он забыт, заброшен вами?
Он не забыт, но он подзаброшен, к сожалению. Просто нету времени сейчас как-то вот именно играть на кларнете, к сожалению, да. И я хочу исправить уже эту несправедливость тем, что я, наверное, какой-то поставить себе концерт с кларнетовой программой, либо я мечтаю написать концерт для Диксиленда, джазовый именно, и то, чтобы был просто вот, потому что я же, можно сказать, с детства вырос на диксилендовой музыке.
Да, вот, кстати, я хотела спросить вообще, какова эта школа Диксиленда, что она дает?
Ну, слушайте, Диксиленд — это уличная музыка. По сути, это марши, которые в Новом Орлеане пытались играть афроамериканцы, которые не знали нот. Да? Они копировали музыку, пытались сыграть как белые, но у них не получилось. Да? Поэтому они выдумали что-то свое. Это дает, конечно, там есть своя определенная какая-то гибкость, полифоническая, на самом деле, интересная. Ты всегда чувствуешь четыре голоса, да? И они друг с другом перекликаются, и как
как вот так вот существуют тромбон, труба, кларнет, там контрабас, там, ну, то есть, по сути, это сейчас я вижу так практически, так, как и симфонический оркестр. Кстати, в «Мастер и Маргарите», в части «Бал» Воланда, у меня там как раз есть часть посередине, где играет «Экселент».
И, то есть, как дань эпохи?
Когда что?
Дань эпохи.
Нет, это не дань эпохи, это напрямую из текста романа Булгакова. Кстати, удивительно, что очень мало кто обращает внимание, то есть у всех вот сразу бал Воланда, это что-то там какие-то вот эти все мертвые. Там. Но там играет Штраус, да, там играет Штраус. Это бал, это красота, понимаете, это вот это вот. Это вот лучшее, что можно придумать, да, из эстетики. То есть это пик эстетики, да. Но только все мертвые. Да? То есть это вот такая обратная сторона медали. И там Маргарита есть момент, когда она прилетает из одного зала в другой, там играет джаз-бенд. И вот это почему-то многие люди не замечают, что, хотя вроде знают хорошо роман Маргарита, но никто не знает, что там джаз играют. Вот, поэтому там играется у меня «Диксилент».
Прервемся на музыку. Продолжается программа «Диалоги о джазе» с Константином Хазановичем. Скажите, пожалуйста, вот наша петербургская музыкальная джазовая именно жизнь, мне кажется, она сейчас очень насыщена. Есть у нас и филармония джазовой музыки, есть и клубы, есть и новые клубы открываются, и новые фестивали, и старые фестивали. И, в принципе, много джазовых музыкантов. В общем, жизнь бьет ключом джазовая, казалось бы. С точки зрения вас, как джазового музыканта, чего не хватает вот этой жизни?
Ну, слушайте, это сложно сказать, потому что эволюционный путь всегда сложен и всегда очень с какой-то со своими особенностями. Здесь мое личное мнение, я считаю, что немножко не хватает профессионального подхода среди джазовых музыкантов. Большего профессионального подхода к джазу как к музыке, как к виду искусства, а не просто как к виду какого-то там, заработка, может быть, или какого-то копирования. Да? То есть нужно же понимать, что большинство людей, большинство вот, джазовых музыкантов, да, они, причем это единицы джазовые музыканты, которые проявляли себя, да, то есть они не прятались за чьими-то именами, они как бы вот играли, становились абсолютно с собой, своей какой-то удивительной единицей. Вот как у нас, кстати, Давид Семенович, абсолютно уникальная самостоятельная единица, да, то есть это, или есть еще там Андрей Кондаков, есть у нас действительно очень хорошие имена, которые, то есть люди несут свое слово в джазе, да, то есть когда, но, к сожалению, многие попадают в такую ловушку, что вот джаз это какая-то музыка, мы просто ее иллюстрируем. И в этом тоже имеет место быть, вот, и это тоже здорово, я тоже сам люблю иногда прийти на джем-сейшн или сделать просто, и как, поучаствовать в каком-то концерте, какой-то трибьют, допустим, я очень люблю играем трибьют Оскара Питерсона, да, или у меня есть программа даже «100 лет рояля в джазе», где я, это отдельная прям программа взята, где настроено на историю джаза, на эволюцию, где я прохожу и показываю, какие были разные веяния от разных пианистов, музыкантов, композиторов. Но это как бы отдельно, в этом можно поиграться, это очень здорово, это прекрасно. Но вот именно зацикливаться только на этом, мне кажется, что это ты теряешь вот ту... то именно то, почему, допустим, мы любим Чарли Паркера. То есть, когда кто-то копирует Чарли Паркера или Луи Армстронга, или кого, да, кого угодно, во-первых, так не сыграешь, потому что все равно это другое пространство, другое время. Но и будучи в тени кого-то, да, ты, и даже если, может, даже копируя и очень похожее что-то делаешь, это ты все равно отнимаешь у себя ту магию, то естество, благодаря которым Чарли Паркер стал Чарли Паркером. Да? Ведь он же стал, потому что он что-то придумал свое, да? А не делал что-то чужое.
То есть не хватает, может быть, именно личностей?
Ну, это сложный вопрос. Нет, личности есть. Именно профессиональный подход к джазу как к музыке, к виду искусства, а не к просто вот джаз.
Развлечение.
Да, джаз, потому что сегодня джаз это во многом, для многих это просто вот такая как бы, вот там, прикольненько поиграли джаз. И как люди идут слушать, прикольненько послушали джаз, да. То есть хочется, чтобы люди не на джаз шли, а люди шли на Голощёкина, там, на Кондакова. Угу. Вот мне хочется верить, что идут на меня именно. Не просто на джаз, а на Хазановича. Что я могу сказать? Потому что у меня действительно есть именно тот посыл, что я говорю своим джазом. Поэтому я стараюсь в последнее время в большей степени играть и в джазе, играя свою музыку. Вот.
Константин, к сожалению, у нас сегодня не так много времени, как хотелось бы. Я надеюсь, мы обязательно продолжим с вами. Я напомню, что в студии у нас сегодня был Константин Хазанович, петербургский джазовый музыкант, пианист, кларнетист, композитор, мультиинструменталист. Константин, спасибо за интересный рассказ. вам творчество, вдохновение и хороших спектаклей, в том числе и концертов.
Спасибо.
И до встречи в эфире.
До встречи.
Всего доброго.